Глава вторая. Молодой гражданин мира. Марко уже не раз до этого бывал в Лондоне, но квартиру на площади Филиберта он увидел впервые. Когда его привозили во второй или третий раз в какой-нибудь большой или маленький город, он всегда знал, что в доме, где ему придется жить, он не увидит тех людей, которых видел раньше. Те мимолетные связи, которые у него иногда завязывались с его случайными знакомыми, такими же бедными и просто одетыми детьми, как и он сам, легко прерывались. Однако отец никогда не запрещал ему заводить случайные знакомства. Лористон даже говорил сыну, что существует причина, по которой он не желает, чтобы Марко сторонился других мальчиков. Единственная преграда доверительным отношениям, которая всегда должна была оставаться между ним и этими знакомыми, необходимость молчать обо всем, относящемся к его странствованиям из одной страны в другую. Находясь в России, он должен говорить только о русских местностях, русских людях и обычаях. Будучи во Франции, Германии, Австрии или Англии, он должен был поступать таким же образом. Марко незаметно для себя научился понимать английскую, французскую, немецкую, итальянскую и русскую речь. Он словно вырос среди постоянно меняющихся языков, и все казались ему знакомыми, как кажутся они детям, сжившимися с ними настолько, что один язык для них такой же родной, как и другой. Он, однако, помнил, что отец всегда строго следил за его произношением и способом выражаться на языке той страны, в которой они жили.
«Ты ни в одной стране не должен казаться иностранцем», — говорил ему Лористон. «Когда же ты в Англии, ты не должен знать ни французского, ни немецкого, вообще ни одного языка, кроме английского».
Однажды, когда ему было 7 или 8 лет, один мальчик спросил у него, чем занимается его отец.
«Его отец?» «Столяр! И он спросил у меня, не столяр ли и мой отец?»
Рассказывал позднее Марко Лористану.
«Я сказал, что нет. Тогда он спросил, не сапожник ли ты? А еще один мальчик сказал, что ты, может быть, каменщик или портной. Я же совсем не знал, что мне им отвечать. Я хотел сказать им, что ты не такой, как их отцы. Совсем не такой. Я знаю ведь, что ты не такой, хотя и совсем беден. Ты не каменщик и не сапожник, а патриот. Ты не мог бы быть только каменщиком».
Он сказал это очень важно и с каким-то странным негодованием, высоко подняв черноволосую голову и гневно сверкая глазами. Лористон зажал ему рот рукой.
«Разве если человек столяр или может шить хорошее платье, оскорбление для него? Если бы я умел шить, мы одевались бы гораздо лучше. Будь я сапожником, пальцы твои не выглядывали бы из башмаков, как они выглядывают теперь».
Он улыбался, но Марко видел, что голова его гордо откинута назад и глаза сверкают. Он дотронулся до плеча мальчика.
«Я знаю, ты не сказал им, что я патриот»,
— добавил он.
«Что же ты им сказал?»
«Я вспомнил, что ты почти всегда пишешь и рисуешь планы, и сказал, что ты писатель. Я однажды слышал, как ты сказал об этом Лазарю. Ничего, что я им это сказал?»
«Ничего. Ты всегда можешь говорить так, когда тебя станут спрашивать. Достаточно на свете бедняков, пишущих тысячи различных вещей, которые не приносят им ровно ничего. В том, что я писатель, нет ничего странного».
Так ответил ему Лористан. И с этого времени всякий раз, когда кто-нибудь случайно осведомлялся о профессии отца, Марко просто и правдиво отвечал, что отец зарабатывает хлеб насущный литературной работой.